Мама придерживается того принципа, что любовь любовью, а человека нужно узнать. А для этого нужно время.
Совершенно права. Выйти замуж после 2 дней знакомства просто верх легкомыслия. Надо все хорошенько обдумать. 5 дней. Так что не торопись, до среды есть время.
Семейные истории. Программа о взаимоотношениях родителей и о воспитании детей.
Вы слушаете повтор программы.
Здравствуйте, здравствуйте, дорогие уважаемые наши радиослушатели. В прямом эфире программа «Семейные истории». С вами Анастасия Худякова. И я рада снова приветствовать вас сегодня. В нашей прошлой программе по техническим причинам мне удалось установить соединение с психологом. Напомню, наших героев интересовал ответ на вопрос, как научиться дома и на отдыхе не думать о работе. Уже после эфира мы связались с Татьяной Васильевой, это наш психолог, и предлагаю сейчас послушать ее мнение по этому вопросу.
Здравствуйте, уважаемые дорогие слушатели. В прошлый раз мы говорили о проблеме, заявленной замечательными людьми, и, в общем, проблеме, достаточно актуально стоящей сейчас перед многими, это невозможность отдохнуть в нерабочее время. И мы говорили о том, что эта невозможность отдохнуть, она как бы может быть рассмотрена в разных аспектах. Это невозможность отвлечься от работы, когда ты приходишь с работы и все равно погружен в производственный процесс. И рука все время на трубке. И даже моя посуду или общаясь с близкими, мы все равно мыслями сидим в каких-то производственных проблемах, планах, задачах. И есть еще один немаловажный аспект – это невозможность в принципе отдыхать. Это когда я, наконец, вырываюсь в долгожданный отпуск и все равно чувствую, как за мной тянется шлейф каких-то проблем, даже если я уехал далеко. Как же с этой проблемой справиться? Если говорить о невозможности отвлечься от работы, то тут мы, естественно, приходим к самому человеку, да, и сама мысль наводит меня, раз она уже возникла, я чувствую потребность в этом отдыхе, можно начать совершенно с малого. И как раз мы в прошлый раз начали говорить о том, что всегда есть вещи у каждого из нас, и мы в той или иной степени всегда знаем себя, что меня разгружает, что мне дает силы, что меня радует. Очень важный вопрос. Что меня радует? Это могут быть какие-то просто простые, обычные мелочи. Это может быть в душе вкусная гель для душа, извините за тавтологию. Это может быть мой любимый цветок на окне, который вот зацветет, и что-то я могу придумать, его удобрить, чтобы он сделал это пышнее и лучше. Это может быть любимый домашний питомец, с которым можно уйти гулять далеко и позабыть про проблему. То, что требует вот ежедневного вмешательства. И вроде бы это обычная штука и совершенно повседневность, но которая придает мне сил. Умение видеть вот такие обычные мелочи – очень важное качество для того, чтобы в целом построить заботу о себе. То, о чем я сейчас говорю, это именно забота о себе, потому что умение отдыхать – это часть такой вот именно заботы о себе. Я сам у себя есть. Это та мысль, которая зачастую при нашем бешеном ритме жизни в последнюю очередь приходит к нам в голову. Но если я о себе не забочусь, то меня как бы у себя и нет. Это очень важный вопрос в этом контексте. И поэтому тут очень важно подумать о том, когда я у себя есть, когда я себя встречаю. Может быть, в те минуты в душе, когда я открываю свой любимый гель, вдыхаю приятный запах, беру мочалку, включаю теплую воду, и мне комфортно. Может быть, это чашка любимого чая, когда я его со вкусом завариваю. А может быть, это мой любимый театр. И когда я там и смотрю представления любимых актеров, и я чувствую вот этот вкус жизни, своей, собственной. Потому что это мой любимый театр, это мой любимый чай. Вот это к вопросу просто о простоте заботы о себе, учитывание каких-то своих интересов и того, что нравится. Просто задать себе вопрос, что мне нравится, что бы мне сейчас подошло. И, конечно, возвращаясь к первому аспекту тоже, который немаловажно и очень мощной нотой звучит вот в заявленной теме, невозможность отвлечься от работы. Тогда мы можем задать себе вопрос, а как бы я мог? Потому что если я ловлю себя на том, что работа занимает все пространство моей жизни, то тогда и мне не остается, вот мне самому не остается уже места. Все занимает работа. И я чувствую себя просто каким-то функционирующим объектом. А мое субъектное, мое личное, где здесь есть? И вот тогда мы опять же приходим к тем самым приятным мелочам, где я обнаруживаю себя. Это может быть любимая книга, но как это вставить в тот момент, когда на работе обязательно проблемы, и они меня не отпускают? С одной стороны, можно, приходя домой, принять решение. Я сегодня по поводу рабочих проблем буду говорить не больше 15 минут. Пусть это будут 5 звонков по 3 минуты или там 3 по 5 и так далее. Можно остановиться на этом решении и четко регламентировать. И тогда навык этот будет развиваться, потому что все больше пространства мы будем давать своему личному себе, своей вот в этой жизни. И расширяясь, это приведет нас к тому, что выделится некое действительно пространство. Я прихожу домой, это мое личное пространство. И я хочу, чтобы работа как отдельное пространство, большое пространство в моей жизни, оно оставалось за порогом. Вроде бы очень простые советы, но мне очень понятно, что иногда бывает тяжело им следовать. И не все решается усилием воли. Но когда усталость уже зашкаливает, и кружение мыслей в голове по поводу одной какой-то темы нависает просто уже какой-то глыбой, наверное, как-то спасти что-то хорошее, дать этому место, это очень важно. И поэтому приходится прикладывать усилия воли. И в преддверии новогодних праздников, которые не за горами, я хочу вас всех поздравить с их приближением. И в связи с этим пожелать вам, да, там же праздники еще и длинные будут, и пожелать вам в наступающем новом году побольше места уделять своему. Обнаруживать себя в разных областях своей жизни. Обнаруживать то, что нравится. Обращать на это внимание, потому что это очень важно. И разнообразить свою жизнь такими хорошими мелочами. Пусть для кого-то это будет активный вид отдыха, для кого-то это будет хорошая книга, для кого-то прогулка с близкими, но это будет полноценная прогулка, независимо от погоды и независимо от обстоятельств. Вот хорошего вам отдыха и берегите себя.
Да, страна уже начала готовиться к Новому году, к длительным праздникам. Это была психолог Татьяна Васильева. Надеюсь, что ее совет кому-то из вас пригодится, дорогие друзья. А сегодня мы идем в гости к Анжеле Ковригиной и Эдуарду Нехаеву. Они нашли друг друга на просторах интернета. Молодой человек на тот момент учился в музыкальном колледже-интернате слепых, а девушка поступила на исторический факультет Новосибирского университета. Но после знакомства, не раздумывая, последовала за своим избранником в Курск. Встречаем наших героев. Здравствуйте, Анжела. Здравствуйте, Эдуард.
Мы приветствуем всех слушателей Радио ВОС и рады быть сегодня в этом эфире.
Мы тоже очень рады, что вы нашли время и готовы поучаствовать сегодня в нашей программе. Анжела.
Добрый вечер. Рада всех приветствовать.
Уважаемые радиослушатели, если вы хотите поделиться своей семейной историей или задать вопрос нашим гостям, то присоединяйтесь к беседе по телефону прямого эфира 8 800 716 45, skype-radio.voz или присылайте смс на номер 8 903 707 26 71. Я уже начала рассказывать о том, что вы познакомились через интернет. Поделитесь, расскажите нашим радиослушателям, как это произошло.
Мы познакомились по интернету в июле 2011 года, В июле 2011 года. Это произошло абсолютно случайно. Я на то время был в Воронежской области, где я родился, в городе Россош. Вот. У нас ремонтировали интернет, ну и я решил его проверить на деле. Как он работает? Зашел в ICQ-чат. Раньше были чаты такие, то есть туда заходишь, как бы в этот чат, и там можно было переписываться сразу с большим количеством людей. Это был чат AOL Team. Вот, небезызвестный аутсайдер его создавал. Думаю, ну, кто знает, тот поймет, а кто не знает, может потом поискать в интернете. Наверное, какая-то информация еще сохранилась. И тогда я там написал, поприветствовал людей, а Анжела мне там ответила, а у меня был ник такой, создатель. Вот, она спросила у меня о том, что почему я такой ник выбрал в личку уже. Ну, и с той поры мы начали наше общение. Через несколько дней мы уже стали общаться по скайпу, и через месяц, в августе 2011 года, я уже поехал к ней в Новосибирск, потому что она убеждала меня, что все это общение по интернету ни к чему не приведет. Вот.
Я вот как раз хотела спросить у вас, Эдуард и Анжела, не было ли изначально каких-то, может быть, стереотипов по поводу интернет-знакомств?
У меня, например, не было. Это, в принципе, понимаете, интернет-знакомство для незрячих людей, на самом деле, да и, в принципе, для обычных людей, очень много сайтов, порталов различных и так далее, это, на самом деле, достаточно хороший способ, понимаете? Но давайте даже говорить реально, есть всякие центры, да, типа Волоколамского центра реабилитации и прочих, но это ограниченный, опять же, круг людей. То есть количество людей на смене, и все этим только и ограничивается. А в интернете, в принципе, как таковых ограничений нет. У меня не было стереотипов. А у тебя, Анжел?
Не, у меня были стереотипы, и сейчас они тоже остались, эти стереотипы. Я считаю, что если люди общаются в интернете через какое-то небольшое время, ну там месяц-полтора, они не встречаются, то потом это все не имеет смысла, это все ни к чему не приводит.
А вы через сколько встретились?
Мы встретились через месяц.
Угу.
Мы встретились через месяц по моей инициативе. Я ему говорила, что все, мне надоели эти телефонные разговоры сутками на скайпе, на телефоне мы разговаривали очень, очень много, правда. И я ему сказала, что нет, или ты приезжаешь, или черный списочек неплохо работает достаточно на всех устройствах. Ну и он, конечно, приехал ко мне, очень необычный воронежский парень с гитарой, и в Новосибирск принес арбуз воронежский, классный, большой такой, килограмм, наверное, 20. Мы очень были удивлены, потому что у нас в Сибири вообще с арбузами беда. Они не растут.
Да, но это был арбуз, действительно был. Это был арбуз домашний, то есть он не где-то там купленный, знакомые там в Воронежской области занимаются, у них бахча своя есть. Вот, и еще, и кроме гитары и арбуза, еще был синтезатор, да, который был синтезатор, весил правда килограмм, наверное, 15.
Короче. Как же вы добирались в Сибирь?
Поездом.
Слава богу, он был прямой, без пересадок.
Арбуз пришлось в багажное отделение сдавать? Или
да
уместился
нет,
на верхней полке?
Он уместился, в общем-то. Он уместился под сиденье, я его положил, потому что наверх его поднимать было рискованно, вдруг бы он оттуда упал и разбился. И вот его пришлось под сиденье, даже, кажется, боковое, там, у соседа или как-то, я не помню, засунуть. Он как раз занял вот это вот полбоковушки, вот это вот местечко, которое там есть для размещения, там кое-как он туда вошел, и вот там он стоял прям ровно-ровно, чтобы не разбиться. Так вместился.
А расскажите, сразу ли вы понравились, когда вы встретились вживую, сразу ли вы понравились друг другу? И еще сразу вопрос, было ли это знакомство изначально не как просто знакомство, да, для продолжения общения, а как нечто большее?
Не, мне изначально просто она так себя достаточно дерзко вела, мне просто было на интерес, я думал, что у нее есть какой-то парень, я думаю, блин...
А в чем дерзость это проявлялась?
Ну, просто в переписке, это надо читать, это на целый час, в общем, можно рассказывать.
Можно вам
там
скинуть 11 гигабайт разговоров наших, если хотите.
Вот у нас даже, да, есть записи.
У нас все в записи
мы решили,
есть,
что надо будет это потом обязательно детям показать.
Угу. Сохранить вот для будущих потомков.
Да, показать, потому что, может, тогда уже и скайпа не будет.
Поэтому все хранится, вся вот эта вот.
Ну, не все, но очень многое. Очень многое. И текстовая первая история у нас есть. И это было достаточно такое дерзкое общение. И мне было, я подумал, что у нее кто-то есть. Я подумал, у нее есть там, наверное, какой-нибудь парень крутой. Думаю, а что, хуже, что ли, надо попробовать.
Нет, а я подумала, что он был подписан создателем. Меня это так зацепило. Я думаю, блин, опять какой-нибудь слепой малолетка подписался создателем. Что-то, думаю, нездоровое происходит. Надо как-то наладить общение, выяснить вообще, кто это такой. И что-то как-то я была... Ну все, я была настроена на такое, что...
Осадить, короче.
Будет, короче, поставлю его на место. место и пойду своей дорогой, да.
То есть вы ведете себя как психолог тогда, на тот момент, вели себя как психолог на просторах интернета?
Я вела себя не как психолог, я вела себя просто, понимаете, меня очень зацепило, я думаю, ну, какой-то обычный там, из какой-то Россоши, где это вообще, я не знаю вообще, что это. Маленький какой-то город непонятный, а я такая классная из Новосибирска, а что это такое? Кто такой создатель? Что за ники такие?
Да, кстати, а почему такой ник выбрали?
Ну, изначально у меня был ник Лирик, вот. Ну и сейчас, в принципе, фактически так и осталось, в конце концов. Но потом получилось так, что это мне принесло немножко неудачу. Я решил, что, чтобы как-то разнообразить свою жизнь, надо ник поменять. И регистрировался, тогда был форум, не знаю, есть ли он сейчас, MP3-сорт назывался. Это был замечательный такой, это уже, это даже не реклама, это просто. Я рассказываю, что это был такой ресурс, замечательный, интересный ресурс музыкантов, там обсуждалось много тем, обычных музыкантов вполне, и там надо было придумать ник, и я подумал, что если написать создатель, как логин латинскими, наверное, он будет не занят, и, ну, потому что у них-то слово это совсем по-другому звучит, да, и я подумал, что вот таким образом я займу этот логин, и заодно такой ник у меня будет. Вот так и получилось.
Угу. Сколько лет вам было на тот момент, вот когда вы познакомились?
Мне было 19, ему было 20.
Один.
Угу. Какие мы уже старые.
У меня вопрос к Анжеле. Анжела, вы встретились у вас в Новосибирске. Эдуард предложил вам поехать с ним.
Немножечко не так было.
А как?
Мы встретились у нас в Новосибирске. Замечательно пожили вдвоем 2 недели незабываемых таких с песнями под синтезатор, под гитару на улице. Он там пел мне песни разные.
Соседи что говорили?
А соседи говорили, что ко мне приехал очень странный брат, который постоянно поет. Я потому что вообще девочка домашняя, и чтобы там я вышла замуж для моих родственников и соседей, это стало шоком, на самом деле, потому что я всегда была дома такая, с книжечками такая.
То есть они даже и не думали, что это ваш жених приехал?
Нет, мы вообще похожи, нас обычно братом и сестрой кличут, поэтому одно время нам было очень прикольно носить обручальные кольца, потому что хотя бы люди тогда понимали, что мы муж с женой.
Хотя один раз была абсурдная ситуация, когда у меня спросили, говорят, а что вы с сестрой живете? Я в смысле, я вообще-то с женой живу. Правда, а вы так похожи?
И приехал он ко мне, мы пожили 2 недели. И тут вдруг Эдик решил, что пора бы брать ситуацию в свои руки и говорит мне, слушай-ка, ну вот пожили мы с тобой 2 недели, а хочется-то пожить еще? Я говорю, ну да, но я же поступила в университет. Он говорит, ну да, но я же поеду в Курск, ты же понимаешь, что ты только поступила, а я уже перешел на третий курс, я не могу бросить, у меня очень замечательный преподаватель, я не могу его подвести, я должен закончить, это дело всей моей жизни». Ну и что же, пришлось мне взять мою бедную маму, напоив ее корвалолом перед этим, пузырька 3, наверное, выпила она, и пошла со мной 31 августа забирать документы в Новосибирский государственный. Пришли мы в деканат, а там сидит мой декан, очень старый дедушка, классный такой профессор. Я пришла к нему и говорю ему, вы знаете, Константин Львович, по-моему, его звали, или как-то так, и я говорю, вы знаете, я хочу забрать документы. Он говорит, девушка, что с вами случилось? Вроде сегодня не так жарко, погода для Сибири типичная. Что произошло? Что в вашей голове случилось? Вы что, книжек по истории перечитали? Я говорю, да нет, я замуж решила выйти. Он говорит, какой муж? Скажи ему, пусть приходит к нам учиться. Что это такое? На твое место 20 человек. Что ты делаешь? Я говорю, нет, все, я забираю документы. Я забрала документы и 2 сентября проводила Эдика в Курск. Он уехал учиться, потому что у него начиналась учеба.
А потом, когда последовали за ним?
А потом 16 октября в мой день рождения он приехал ко мне и привез мне большого плюшевого зайца. И, в принципе, заяц предложил мне поехать в Курск, и я согласилась.
Так, сначала был арбуз, потом заяц?
Потом заяц, да.
Так, не было ли вам страшно ехать в неизвестность?
Знаете, как-то я об этом не думала. Я была в нем уверена на все 1000%. Я знала, что он все проблемы решит, если какие-то проблемы будут. Коль уж, думаю, мы решили смогли договориться с моими родственниками и уехать, то страшнее этого, в принципе, уже ничего не может быть. И как-то, да, не боялась особо, нет. Хотя я вам честно скажу, я была очень несамостоятельная, я не ориентировалась абсолютно, я не умела готовить и не умела ничего такого, что нужно уметь женщине для того, чтобы начинать семейную жизнь. Как бы, поэтому вот Эдик у меня такой как-то привел меня к этому всему, научил многому очень и... Как-то так вот.
Вот у меня как раз следующий вопрос. Наверное, Эдуард на него начнет первым отвечать. Эдуард.
Да.
А скажите, куда вы привели невесту? Где вы стали жить?
Мы стали жить в общежитии. Это вообще было интересное. Наш приезд, он был очень интересным, потому что мы, когда приехали в общежитие, я перед этим, у меня же тоже шла учеба, я когда пришел отпрашиваться к директору, там мне надо было еще кое-какие документы сделать, и он говорит, ну, документы, в общем, можно сделать по доверенности, давай решимся в пользу учебы. А я говорю, мы уже... в пользу учебы ничего не решим, потому что я еду в Новосибирск, вот, мне нужно туда. Он говорит, так ты жениться едешь? Ну, мне твоя судьба не безразлична. И вот я поехал, а когда я приехал в общежитие, то, значит, была такая ситуация, что... Сперва нам комнату не дали, и эта жизнь наша была интересная, потому что мы жили у меня в комнате, и жил друг мой баянист со мной, и мы, короче, ютились, и это вообще была, короче, интересная картина, так проходила целую неделю, а потом все-таки нам дали комнату, ну, тоже, правда, это такая не очень приятная история, поэтому я не люблю ее вспоминать, но, в общем, в конце концов, комнату нам дали, вот, все эти вопросы решились, и мы стали жить в общежитии Курского музыкального колледжа.
А через какое время вы решили пожениться?
Да, мы сразу были готовы уже, когда мы ехали в Курск, мы сразу были готовы пожениться, просто проблема была в том, что Анжеле надо было менять паспорт, и когда мы в Новосибирске, мы спешили уехать из Новосибирска, потому что в Курске должен был быть концерт здесь. Концерт, в общем-то, перенесли, но мы-то уже приехали и стали менять паспорт в Курске, а это затянулось на то время очень надолго, чуть-чуть больше 2 месяцев. Мы на это потратили все, понятным причинам, вот, и то поэтому, ну, а потом только смогли подать заявление, то есть, а так мы уже сразу знали, что мы будем вместе жить, как бы, собственно, для этого все и начиналось.
Угу. А сейчас где вы живете?
А сейчас мы живем в своей квартире, вот, уже как, ну, купили в том году, примерно где-то в эти числа, да, Анжел?
Ну, чуть позже, скоро год.
Вот, но переехали только летом. Только
ремонт
переехали.
Делали?
Нет, просто пока мебель покупали. Ну, во-первых, до января ждали, пока заселят дом. Мы покупали в новостройке. А потом мы ждали, значит, пока покупали мебель. И там у меня работа была в колледже. И на работу там удобнее из общежития ходить. И уже вроде как регистрация есть. Решили, что зачем куда-то торопиться. Уж там много детей. И решили, что поживем там потихонечку. Здесь все обустроим. Сперва все удобно сделаем, а потом переедем. И вот таким образом только. Долго мы там прожили достаточно.
А вот расскажите, долго ли вы мечтали о своем жилье? Что для этого приходилось делать, чтобы приобрести собственную жилплощадь?
Ну, мечтать-то мы и мечтали достаточно, как сказать, мы каждый год, наверное, я не знаю, как Анжела, но я очень часто на Новый год одно из желаний, которые я загадывал, это было, чтобы решить вот эти вот жилищные проблемы, потому что для этого, ну, у Анжелы в Новосибирске была доля, поэтому мы, и у меня тоже есть доля там в Россоши, маленький кусочек, поэтому мы не могли подать там документы по какой-то программе, потому что, ну, как молодая семья, потому что собственность вроде есть, вот, а если ее продаешь, это опять же ухудшение жилищных условий, в общем, как у нас в стране всегда. Mm-hmm. Поэтому мы мечтали каждый год, и потом, а там в Новосибирске у жилплощади был второй собственник, и поэтому с продажей это все было очень сложно, но в один год мы просто решили вместе, что надо ехать, надо ехать в Новосибирск, продавать эту долю или уже оставаться там, бог с ним, с другим собственником, потому что как-то вроде как жилье есть, а вроде как его и нет. И вот таким образом у нас получилось там жилье продать. А здесь мы тоже походили, похотели взять ипотеку или под материнский капитал. Уже Аделина у нас была купить квартиру двухкомнатную, но я говорю, у нас, как всегда, все в стране, поэтому мы купили однокомнатную квартиру, и все за свои, как говорится, кровные деньги. Вот,
потом даже вам никто не помогал, ни родственники?
Нет, все сами по себе.
А это была ипотека или это...
Нет, это просто так. Это все просто так.
Поздравляем вас!
Спасибо.
Да, у вас вот мы уже тут начали говорить немножко о детях, их даже слышно там чуть-чуть. У вас подрастают две дочки. Вот расскажите о них.
Ты, Анжела, расскажешь о них?
Как их зовут? Сколько им сейчас лет?
У нас две замечательные дочки. Старшую зовут Елизавета. Ей 3 года и практически 9 месяцев. А маленькую дочь зовут Аделина. Ей 1 год и 9 месяцев. Сегодня? Я ничего не путаю, сейчас подожди.
1 год и 10.
1 год и 10 ей уже. 6-е число сегодня, да, ей 1 год и 10 как раз сегодня. Вот. Они у нас абсолютно разные. Хотя говорят, что внешне они похожи, но мы считаем, что это не так, потому что Аделина очень похожа на папу. Вот, ну, как бы я не могу ее видеть глазами, к сожалению, хоть и имею небольшой остаток, я лица ее не могу рассмотреть. Я вот руками смотрю лицо, вот голову, уши, например, у нее такие же, как у папы. И она характером, я не знаю, в кого она у нас.
Как время бы, она, покажет.
Она сама по себе у нас такая девочка, очень она целеустремленная, она такая. Она очень самостоятельная, она может сама себя занимать. А Елизавета, она это маленькая я.
Ага.
У нее мой характер, я прям в ней себя очень вижу.
В старшей, она, в Елизавете.
В старшей, да.
Угу.
Вот, она большая помощница, у нас очень много помогает. И за малышкой смотрит она, несмотря на то, что у них такая маленькая разница. Она, когда Аделиночка родилась, она могла соску ей дать. Можно было попросить Лизу выбросить памперс или принести новый. Можно было просто, если куда-то на 3 секунды отойти, там одежду взять ребенку, то можно было, не боясь Лизу, оставить около Аделины и знать, что точно ничего страшного не произойдет. Как там говорят, дети лезут в кроватку к ребенку, трогают, там бросают игрушки. У нас такого не было. И, кстати, когда родилась Аделина, никакой ревности со стороны Лизы не было. Как-то мы так ее подготовили, что она сестру очень сильно ждала, наверное, больше, чем маму из роддома.
А как вы готовили?
Ну, мы просто ей, вот она всегда гладила живот, мы говорили, там твоя сестричка, Ляля. И когда я уехала в роддом, экстренно меня положили, я себя очень плохо чувствовала, тяжело очень ходила, беременность вторую. И когда я уехала, и Лиза говорила, папа, где мама? Она говорила...
Это у нас Аделина.
Это Лиза, Лизочка.
Лиза.
Что случилось? Вот, поэтому как-то мы подготовили ее.
Угу. Я ей просто рассказывал постоянно о том, что мама приедет не одна, вот, что она приедет с сестренкой. Ну, очень хорошо
мы
с ней.
Знали, что это сестренка, сам...
Нет, а мы правда. Не, ну почему? Последние УЗИ мы уже знали. Мы сперва думали, что мальчик родится. Нам несколько раз говорили мальчик, потом сказали девочка.
Угу.
Нет, не так было. Нам сначала сказали на первом УЗИ, что будет девочка, потом 2-3 раза говорили мальчик, а когда меня положили в роддом, все-таки сказали, что это будет вроде как девочка.
А как вы подбирали девочкам имена?
А Елизавету мне хотелось так назвать, потому что у меня есть очень хорошая подруга Лиза Аференок. А многие, наверное, знают ее, слушатели. Она очень известная достаточно среди незрячих. Такая интересная очень девочка. И, кстати, познакомились мы у Лизы дома. Подождите. Да, познакомились мы с Этиком, когда я была у Лизы в гостях как раз. Вот. И мне очень хотелось, чтобы мою дочь звали Елизавета. Вот. И поэтому, когда мы долго выбирали имя, мы хотели, во-первых, Лизу назвать Аделиной. И когда мы узнали, что я беременна, Эдик говорит, если будет дочь, назовем ее Аделиной. Я как-то сначала так смирилась, а потом мы выбирали имя ей. И когда уже мне вот-вот было рожать, я на 8 марта позвонила свекрови своей поздравить ее с 8 марта. Угу. Она говорит, ну вы скажите, ребята, как вы все-таки дочь хотите назвать? И мы, она говорит, а вы знаете, мне, я недавно смотрела фильм, а там женщина качает маленького ребеночка и говорит, спи, Лизонька, спи. Я прям представляю, как я к вам приеду, возьму ее на руки и буду говорить, спи, Лизонька, спи. И вот мы как-то решили, что если она так хочет, и мы так хотим, то точно должна быть Елизавета. И вот так у нас появилась Елизавета. А Аделину мы хотели назвать Михаилом, если бы это был мальчик. А если это была девочка, то я думала, что это будет Екатерина. Мне очень хотелось, чтобы была Елизавета и Екатерина. Но когда я родила Аделину, позвонила Эдику, говорю, Эдик, у нас родилась дочь. Он говорит, ну да, и ее будут звать Аделина. И как-то мне на тот момент было... Ну, я спокойно это приняла, хотя имя это не очень мне нравится.
Понятно. Дорогие друзья, уважаемые радиослушатели, прежде чем мы продолжим общаться с Анжелой Ковригиной и Эдуардом Михаевым, я напомню наши контакты 8 800 700 16 45, это телефон прямого эфира, skype.radio.voz и телефон для смс-сообщений 8 903 707 26 71. Если будут какие-то у вас вопросы, вы захотите рассказать свою семейную историю, то милости просим.
Вы слушаете повтор программы.
А мы продолжаем. Анжела, Эдуард.
Да, мы, конечно же, здесь, как всегда, мы ждем дальнейших вопросов.
Продолжим тогда нашу беседу. Вот хотелось бы с вами еще поговорить о проблемах со зрением. Скажите, они есть у вас обоих?
Да. Да, мы оба инвалиды первой группы по зрению. У Анжелы есть маленький-маленький остаточек, а у меня вот вообще его нет. Вот поэтому это проблема нас обоих.
Угу. А скажите, в каком возрасте, на ваш взгляд, детям лучше рассказать о проблемах родителей со зрением? И надо ли как-то это специально делать? Или все произойдет само собой?
Не знаю, мы просто жили. И как-то дети наши, они просто понимают, что это так. И все. Это сразу просто происходит. То есть вот мы есть такие люди. Это даже, как сказать, я не назову это проблемой. Это просто, ну... Такое предназначение, да, то есть мы уже такие родились, это уже не проблема, то есть это уже просто жизнь такая. И дети, конечно, должны сразу знать и понимать это, и как только ребенок начинает понимать, то можно ему это объяснять, хотя вот Лизе мы специально не объясняли.
Ребенок должен это понимать, но ребенок не должен этим пользоваться. То есть просто это должна идти правильная ситуация, должно просто в осознание ребенка как-то прийти, что мама не видит. Но опять же, это нельзя превращать в то, что
ты мне там что-то принеси, подай. Мы никогда не говорили, Лиза, зачем ты там бросаешь игрушку, мы не увидим, наступим. Мы никогда вот это вот
не
злоупотребляем этим, потому что мы не злоупотребляем, потому что мы считаем, что если ребенок поймет, что у него есть это преимущество, а у нас нет, он начнет этим пользоваться. Как любой, в принципе, человек, но это закон естественности, да, вот природный такой. То есть человек часто использует любое свое преимущество, ну, использует таланты или еще что-то. Это тоже может быть преимуществом ребенка, поэтому это не надо объяснять и говорить, что вот мы не видим, и поэтому ты не можешь от нас убежать. Это просто нужно, ну, немножко по-другому преподносить.
У нас Лиза никогда от нас не уходит. У нас, когда Лиза начала только ходить, извини, Эдик, что перебила, мы стали брать ее с собой, мы очень много. Лиза вообще у нас такая, ребенок, которого с 2 месяцев носит на концерты,
на тур с Лютой
ездили. В общажные компании, мы все-таки молодые, да, сами понимаете, как бы всякое, да, бывает. Куда-то в гости или еще на дни рождения, куда-то в общежитие, Новый год отмечать всей толпой, там как бы все это знакомо тем, кто жил в общежитии. Лиза у нас очень общажный ребенок, она... оставалась, ну, с тем, кем знала из нашей компании. То есть, грубо говоря, мне надо было ребятам помочь пойти что-то сделать. Я могла им ее оставить, положу ее на кровать, дам им погремушки и могу заниматься чем-то другим. Там, мыть духовку или там убираться, что-то такое. Или помочь кому-то что-то там. Я вообще люблю помогать очень людям. Это одно из моих хобби, я бы так сказала. Вот. И когда Лизочка стала ходить, мы ее четко приучили к тому, что ты идешь за руку не потому, что мы не видим, а потому что, во-первых, едут машины, ходят собаки, например, или есть какая-то опасность. То есть она идет за руку не потому, что она ведет слепого маму или папу, а она идет за руку, потому что взрослый человек так или иначе должен контролировать своего ребенка на улице, будь он зрячий или
Ну да, вселять в него уверенность. Да. А потому что даже, знаете, был недавно случай, я видел, это буквально было зимой, на улице просто девочка, ну как зимой, весной уже, да, получается, девочка ехала на электромашинке и выехала просто на дорогу сама. То есть вот просто взяла и выехала на обычную дорогу. Вот, хотела ее пересечь. Но хорошо, что все обошлось. Там как бы пешеходный переход был, но это большой риск. Поэтому как бы всегда взрослый человек, по нашему мнению, должен иметь какой-то контроль над ребенком. То есть, если мы, когда мы заходили, допустим, на территорию колледжа, то она там спокойно могла бежать, потому что эта территория была достаточно безопасной для нее. Да? Или там выходишь на детскую площадку, она может там спокойно там побегать, еще что-то там, где положено. Да.
У нас нет такого, что ребенок уходит гулять, ну, детская один. Площадка или двор общежития, огороженный, да, казалось бы? И там всегда там сидели мамы какие-то с детками, там много детишек.
Не, ну с другими мамами отправляли, но мамами, одну но никогда.
Угу. А сейчас у вас уже двое детей. Вот скажите, какие-то у вас есть приспособления, как гулять для этого? Ну, свои какие-то? Наработанные.
Вот у меня есть приспособление, называется просто взаимопонимание с ребенком. Это единственное приспособление, которое я использую для того, чтобы гулять со своими детьми. У меня дети никогда от меня не отходят, потому что когда мы гуляем, то мы именно я не гуляю как бы с детьми, а я провожу с ними время, мне это в удовольствие. Нет такого, что я возьму семечки с собой, там Blackstock, например, или айфончик, и сяду в наушнички слушать книгу. Я всегда с ними взаимодействую. То есть если мы решили выйти гулять, то значит мы катаемся на каруселях вместе, мы рисуем мелом вместе, мы копаем песок или на данный момент снег. То есть мы просто проводим время вместе, от которого я лично получаю удовольствие.
Угу. Вот как раз следующий вопрос, Анжела, тоже к вам. Как-то вы готовились к родам? Может быть, какие-то у вас были... Вы посещали какие-то курсы? Может быть, читали какую-то литературу?
Я абсолютно не готовилась к родам. Я не посещала никаких курсов. Я очень хотела ребенка. Скажу, чуть-чуть отойдя назад, что мы прожили год, прежде чем у нас родилась Лиза. И каждый месяц вот я так переживала, что у нас нет ребенка. Когда я забеременела, мне было, в общем-то, не до литературы. Я как-то очень этого ждала. Я знала, что у меня все получится, потому что я очень люблю детей. Поэтому нет, мы никуда не ходили, не обращались к специалистам просто.
А боялись ли вы, что у детей может появиться такое же заболевание, как у вас?
Я об этом не думала, честно скажу.
А я, если честно, не боялся. Я считал, что если вдруг они будут с таким же заболеванием, как у нас, то тогда, наоборот, еще проще, потому что ты уже сам через это прошел. Ты знаешь, что можно дать своему ребенку на самом деле. То есть это меньше, как бы, ну, меньше проблем на самом деле, по-хорошему-то. Ну а что, и с таким заболеванием, и не с таким люди живут, то есть все люди имеют право жить, и как бы мы не боялись, но если есть семья, у нас была такая идея, что в нашей семье, именно в нашей с Анжелой, обязательно должны быть какие-то дети. Мы уже даже думали, что может поехать в другую страну, так как у нас проблема инвалидам усыновить детей и так далее. Мы уже какие только варианты себе не придумывали. Там, только,
не, мы чтобы очень заморачивались с ребенком. Мы думали взять ребенка, или мы думали скопить денег суррогатным материнством. Ну, взять суррогатную маму, которая выносит ребенка, потому что мы не могли понять, почему так, что такое. А когда забеременела я, то, конечно, для нас это было очень большой радостью, мы очень... И более того, я вам скажу, что когда мы родили Елизавету, мы были потом уже готовы на подсознательном уровне к тому, что у нас может быть еще ребенок. У нас между девочками маленькая разница, год и 10. Врачи, конечно, разводили руками, говорили мне, что ты делаешь. У меня 12 операций на глаза было, и поэтому сердце посаженное уже, как вы понимаете. Наркозов было много, и вообще не рекомендовалось мне.
Угу. Вот когда вы родили Елизавету, вашу старшую дочь, скажите, кто вам объяснял, как нужно правильно купать ребенка, как кормить?
Когда мы родили Елизавету, к нам приехала бабушка, мама Эдика. Она жила с нами 2 месяца. Ну, с небольшими перерывами, там она уезжала по своим делам, как бы. Но она жила с нами 2 месяца, она показывала нам, как купать, ну, мне больше, наверное, даже. потому что Эдик...
Да, она мне, кстати, вообще ее почти не давала, Эдику и у меня был четвертый курс ГОСы, и она почему-то все боялась, что я могу,
Эдику,
наверное...
Эдику она ее почти не давала, а мне она ее и хотела бы не давать, да как-то с моей инициативой, и это было очень сложно, я ругалась с ней там. Я, например, считаю, что ребенка невозможно... перелюбить или невозможно там... То есть у меня...
Ну, то есть ребенок должен быть на руках, ребенок должен иметь контакт с родителями.
Да. Поэтому, когда она мне там говорила, не качай, дитё, не качай, она у нас такая простая очень. Ну, что ты ее трясешь, все она мне говорила. Я говорю, слушай, ты своих воспитала? Вот не трясла их, это твои личные проблемы. Мне хочется, я хоть 28 часов из 24 буду ее качать.
И это, кстати, был самый большой конфликт, потому что потом они могли поссориться, и я не вставал ни на чью сторону. То есть нет, иногда я вставал на Анжелину сторону, иногда я просто говорил... нет, вот когда, если с ребенком, я в основном старался встать на эту сторону, конечно. Вот, но в основном всегда, и каждая из них мне говорила, одна говорила, ну я же твоя мать, вторая говорит, я же твоя жена. Это был... очень большой такой на самом деле. Вот стресс, поэтому когда родилась Аделина, мы уже не звали.
Не мы, а ты.
Я не звал.
Мы уже подумали никого. И ты решил. Да,
Анжела говорит, давай опять будем звать. Я говорю, нет, если мы будем звать мою мать, то мы просто отдадим туда Аделину, пусть она ее там сама воспитывает, иначе быть не может. Поэтому с Аделиной все было вообще с самого начала по-другому. Это, как сказать, как с первым ребенком, можно сказать, потому что все полностью сами.
А я знаю еще, что у нас просто времени уже не так много. Я знаю, что у вас есть какие-то свои наработки, как вот ребенку можно давать лекарства там, да, как заниматься с детьми.
У нас есть много наработок. Лекарства давать. Я придумал такой способ. А вообще, как я его придумал? Я просто увидел, купил детское лекарство, Нурофен, увидел там шприцы, которым оно отмеряется. И я подумал, что как бы можно примерно высчитать, ну, шкалу его зная, примерно ощущать, насколько ты сдвинул поршень, и таким образом как бы отмерять нужное количество лекарства. А если надо давать меньше, то покупаешь там, ну, двухкубовый шприц обычный и через него разводишь. Вот по лекарствам у меня такие способы. Ну, а дальше я думаю, Анжела расскажет немножко. Это она там создает много всяких пособий, штучек всяких.
Мы занимаемся с детьми с того возраста, когда они начинают осознавать себя как человек, да, я это называю. То есть когда мы сели, когда мы уже осознанно там что-то понимаем, какие-то элементарные обращения, там «дай ручку», когда одеваешь ребенка, ты же так или иначе с ним контактируешь, «дай ручку», «дай ножку», «поверни головку», «сядь» или «ложись». Когда ребенка одеваешь, вот когда мои дети стали это понимать, то начинается процесс моих с ними занятий. Да? Первое, что я делаю, я учу ребенка просто понимать свои там части тела, ручки, ножки, да, такое вот. Он когда это начинает понимать. Потом у меня есть различные способы занятий. Например, Лиза у меня научилась узнавать животных, там картинки какие-то по сенсорному устройству айфона, например. Мы ей скачивали приложение. Она просто так сначала неосознанно, года 4 Лиза начала у меня заниматься этим. Она смотрела на эти приложения, запоминала животных. И потом, когда я понимала, ну я немножко вижу, когда я ей там показывала на планшете, это кто? Она говорила «му» или «гав» или там...
Ну и сами приложения тоже у нее спрашивают. Они говорят, там, покажи, где там кто-то.
Когда она начинала это понимать, то мы переходили на книги. Я просто ей говорила, покажи, где утка. Она мне показывала. А потом, как сейчас, вот у меня есть карточки, на которых на каждой из карточек нарисована, например, утка, корова, там, яблоко, что угодно. И они подписаны все по Брайлю. Этих карточек очень много разновидностей. Мебель, одежда, транспорт, животные, морские обитатели, насекомые, вот всякие такие.
Изготавливали мы их почти сами. Это Анжела все делала. Это просто важный немножко момент. Это Анжела все делала, потому что говорят, что есть такие карты, где-то карточки в Логосе можно заказать, там с картинками для зрячих и незрячих. Мы делали все проще. Мы покупали карточки в самом обычном магазине, типа Оптимиста, там, в канцелярском. И просто Анжела их некоторые разглядывала сама, некоторые спрашивали у кого-то, потом уже приспособились, мы показывали их камере телефона, есть специальная камера для слепых на телефоне, она говорила, что это по Брайлю подписывали, и таким образом теперь они у нас как бы все есть подписанные.
Да, ну не все, еще есть некоторые, до которых нам пока рановато по возрасту, до которых мы еще не добрались, а так, да, а с Аделиной у меня немножко другой метод занятия, Аделина у нас, у нее сниженное зрение, и немножечко есть по неврологии отставание в развитии, поэтому с ней мы занимаемся чуть-чуть
проще.
С ней мы занимаемся по способу того, что я вычисляю то, что ей нравится. Например, она очень любит медведей. Очень любит. Она умеет рычать у нас. Вот можно, ее можно просить, она это делает с удовольствием, да? Она умеет. Она любит вот медведей. И мы с ней, вот как заставить, покажи нос, рот, глазки там на человеке, она это не делает. На игрушке, на мягком своем медведе, с которым она спит или там играет, она это легко очень делает. То есть я считаю, что просто еще не пришло время для того, чтобы она как бы... То есть она это знает, она очень достаточно умная такая, ей, можно сказать, собери игрушки или там принеси что-то.
Так, дорогие друзья, у нас не так много времени. Вкратце скажу, что Эдуард Нехаев совсем недавно стал победителем проекта «Удивительные люди» на телеканале «Россия-1». Эдуард, вас после этого прозвали «Человек-эхолокатор» и «Человек-дельфин».
Да, это произошло после этого. Это произошло по вине каких-то журналистов, наверное. Угу. Вот, это они это все как придумали. Анжела меня звала летучей мышью. Вот все угу. Просто банально, короче. Ну, ко мне правда залетела, когда мы еще жили в общежитии, летучая мышь. Она летала, у меня там висели полотенца. Это я так исхитряюсь, записываю, значит, что-нибудь. Ага. Вешаю полотенце, чтобы комнату общежития звук приглушать. Ага, вот. Ну, и вот эта мышь там металась. И
ага. А вот еще так, такой короче. Вопрос. Во время участия в проекте вас поддерживали супруга и дочери, а сейчас, в последнее время, часто ли вам удается проводить время вместе?
Да, нам, как сказать, часто нам удается проводить время вместе, ну, достаточно часто. То есть, как сказать...
Вы с какими-то в последнее время столкнулись трудностями, да, бытовыми, наверное, даже больше?
Нет, к сожалению, не с бытовыми. Вот в том-то и дело, что бытовые трудности мы в общежитии прошли очень многое, и как бы сейчас, казалось бы, жизнь наладилась, это на самом деле больше такие трудности, как сказать, духовные. Мы просто поняли, что мы немножко разные, у нас есть несколько разных там идей, мировоззрений и так далее, и мы просто поняли, что наше понимание друг друга, наша уверенность друг в друге, она просто с некоторых пор просто закончилось. Вот как-то так получилось. И у нас были конфликты, то есть дело подходит...
То есть в данный момент вы решили жить раздельно?
Мы почти в разводе.
Не вот, можем, разводе.
Фактически. Решения еще нет. Вот.
А что может изменить ваши планы и что позволит сохранить отношения и семью?
Не знаем, не знаем. Вероятно, уже теперь ничего не изменит. Отношения мы уже сейчас спокойно. То есть первый там какой-то был у нас период, мы даже не могли общаться друг с другом. Но потом как-то, ну...
Но сегодня, смотрите, наш эфир, он достаточно такой у нас получился...
Ну, мы достаточно, понимаете, как сказать, дело в том, что у нас дети, мы все равно, ну, хотим мы этого или нет, это дети каждого из нас, дети наши вместе и каждого из нас по отдельности, да, то есть это наши дети, и хотим мы этого или нет, это уже наша жизнь, то есть вместе мы живем.
У нас очень мало времени, на связи психолог, специалист по семейной педагогике и психологии Циндема Бойко. Анжела и Эдуард, какой вопрос вы хотите задать специалисту?
Мы хотим задать вопрос специалисту о том, как вести себя. То есть я считаю, что дети должны сейчас понимать ярко. То есть не надо им что-то придумывать. Детям надо так и говорить, как есть. Что мы, к сожалению, не можем жить вместе, но у вас также остались мама и папа. Мы оба вас любим. Вот я считаю так. А как считает психолог? То есть как должно проходить вот это общение с детьми в этот, ну, кризис, не кризис, но в этот такой вот переломный момент?
Циндема, здравствуйте. Вы нас слышите?
Да-да-да, замечательно, слышу вас. Здравствуйте, Анастасия, здравствуйте, Эдуард, Анжела. И, конечно же, милые девочки, которые тут постоянно на фоне, и к которым невозможно равнодушно относиться, да, так, так понимаю, что уже вопрос развода решенный, и обратного пути, как кажется, пока нет. Но то, что говорит Эдуард, то есть сохранить хорошие отношения с детьми, и вот практически все то, что я планировала сказать, уже опередил меня и сказал Эдуард, но я вот хочу предупредить от некоторых таких, скажем, какие бывают такие вот, скажем, не совсем... Вообще ситуации сложности после развода какие, да? То есть один из супругов, который остается с ребенком, категорически запрещает общаться с ребенком. Но затем вот и все это на самом деле в большей степени зависит от того, с какими чувствами супруги между собой расстаются, и дети повторяют в основном отношения родителей. То есть если мама ощущает глубокую обиду на отца, к тому же и такие вот повторяют, что ты весь в отца, все отрицательное, это вот папа черты и так далее, то это вот впоследствии просто может накладывать тяжелый отпечаток на девочку, то, ну, ребенка вообще, в вашем случае девочки, да, то, что они сами начнут ощущать чувство вины, и, конечно, это очень негативно сказывается на будущем, на, вот, на ребенка, на его уверенность в жизни. Конечно, как мальчику говорят, отец обязательно нужен, но и девочке также не менее нужен отец для того, чтобы он мог где-то сказать дочери, насколько она хороша, насколько поддержать ее в каких-то начинаниях, и просто о том, что у нее есть и мама, и папа. Неважно, живут они вместе или нет, важно знать им, что и мама, и папа ребенка любят. И девочке, конечно, нужно иметь опыт общения не только вот мама, с мамой в семье, да, но и с мужчиной. Тем более, что в будущем ей все-таки находиться в обществе, в котором, который наполовину состоит из мужчин. Поэтому она должна иметь вот этот опыт общения. И, конечно, должны сохраниться отношения теплые и с одним, и с другим родителем. Встречаться, да, конечно, можно и выходные. Очень хороший способ бывает, когда родители берут в отпуск, например, на продолжительное время ребенка. То есть, конечно, нужно сохранить вот эти отношения. А как ваши отношения сложатся, конечно, это уже время покажет. Но, конечно, поначалу я думала, что действительно вас разводят бытовые проблемы, то, знаете, в этом плане я бы хотела сказать, что дети так быстро вырастают, и так быстро они становятся помощниками. И вот этот вот возраст, когда дети нуждаются в нашей поддержке, в нашей помощи, он достаточно быстро проходит. Так что я желаю вам, чтобы независимо ни от чего были вы все счастливы вместе или каждый по-своему. Но и удачи вам!
Спасибо.
Сандема, спасибо вам большое. Я напомню, у нас в эфире была специалист по семейной педагогике и психологии Сандема Бойко. Анжела и Эдуард, у нас совсем не так много времени остается. Я желаю вам найти свой правильный путь. Напоследок, какое новогоднее пожелание вы можете нашим радиослушателям сказать?
Ну, желаем нашим радиослушателям, конечно же, как сказать, любви, настоящей любви, а главное правды, то есть правды и открытости в любых отношениях, в любых своих действиях. Это производное всякого успеха, это производное добрых отношений в дальнейшем. То есть всегда надо бежать от лжи, иметь какую-то правду, честность в любом деле, в любом своем действии, в любом слове. Это производное даже счастье какого-то, еще чего-то. Ну, наверное, вот такое вот пожелание. Анжела, у тебя есть еще что-нибудь? Что, какое-то пожелание?
Нет.
Ну что ж, тогда спасибо, дорогие друзья.
Спасибо большое.
Я напомню, что сегодня мы были в гостях у Анжелы Ковригиной и Эдуарда Нехаева из Курска. Спасибо вам, что нашли время и поучаствовали в нашей программе.
Спасибо вам. Большое. До свидания.
До свидания. Друзья, будьте вместе, несмотря ни на какие трудности. Хорошего вам предновогоднего настроения, мира и тепла вашему дому желаю вам я, Анастасия Худякова, звукорежиссер Иван Черенев, линейный редактор и контент-редактор Марк Мичурин. А в завершении мы послушаем песню, которую исполняет наш герой Эдуард Нехаев, герой сегодняшней программы. Она называется «Вместе». Всего доброго и до свидания.
Надо мною солнце светит, мне другой, такой не встретить. Знаю я, что будешь ты со мной. Ну а если грустно станет, то гитару я достану и спою всем про свою любовь. А знаешь, мы будем вместе, знаю, что ты моя. Будешь моей невестой, радости не тая. Песни свои влюбленным будем с тобой дарить. Будем в любви и счастье долго жить. Ну так бывает иногда. Надо мною солнце светит, если ты другого встретишь, я мгновенье это пережду. И надеюсь, что недаром вновь достану я гитару, тихим вечерком к тебе приду и спою. А знаешь, мы будем вместе, знаю, что ты моя. Моей невестой радости не тая. Песни свои влюбленным будем с тобой дарить. Будем любить счастье вместе жить. А знаешь, мы будем вместе, знаешь, что ты моя. Будешь моей невестой радости не тая. Песни свои влюбленным с тобой дарить, будем в любви и счастье долго жить, будем в любви и счастье долго жить.